89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Доброго вечера всем, кто только что присоединился к нам. 333-25-22, телефон прямого эфира, работаем мы именно в прямом эфире, это значит, что можно и нужно задавать нам вопросы. У микрофона Владимир Добрицкий, рядом со мной корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Гапала и наш сегодняшний гость, главный инфекционист Минздрава Ростовской области Наталья Мороз. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Добрый вечер.
Вот если еженедельным сводкам управления Роспотребнадзора верить, да, то, а не верить мы им не можем, да, то в Ростовской области превышен порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Вот что это значит, эпидемия или нет еще?
Нет, это наша многолетняя тенденция. В общем-то, сейчас практически середина февраля, и у нас всегда из-за географического, так сказать, расположения области, юг, у нас смещаются сроки подъема заболеваемости. Поэтому, в общем-то, февраль, начало марта – это наши обычные месяцы, когда регистрируется, ну, немного повышенная заболеваемость ОРВИ. О какой-то эпидемии мы не говорим, потому что определение эпидемии имеет свои вообще-то как бы показатели определенной заболеваемости, свой уровень, и, поверьте, до этого уровня еще далеко.
А вот, кстати, да, вот вы говорите, что есть показатели заболеваемости, есть уровень эпидемии. Но у нас люди любят говорить, все, эпидемия, превышенный эпидпорог, все. Давайте вот раз и навсегда поставим вот эту точку и скажем, что такое, когда эпидемия, правда, что?
Ну, вообще считается эпидемией, это когда одномоментно заболевает в один инкубационный период более 40% населения популяции.
Это вот, допустим, в неделю, да? Вот если мы берем вот этот вот отчет статистики Роспотребнадзора, да?
Ну, да, учитывая, что в среднем инкубация 7 дней идет при ОРВИ, в общем-то, можно считать и понедельно.
Угу. То есть, а сейчас у нас 25 тысяч заболевших, это явно не 40% населения,
нет,
правильно?
Нет, конечно.
Угу. И плюс я еще хотела спросить, вот в интернете очень много пишут, что в других регионах есть летальные случаи, да, к сожалению. Есть ли они у нас в Ростовской области?
К счастью, за истекшие период эпидсезона у нас летальные случаи не зарегистрированы. И здесь все-таки мы считаем, что нам очень помогает вакцинация. У нас при заключении вот, прививочной кампании 47% населения привиты от гриппа. Прививка, она, безусловно, самая главная ее цель – это не допустить развития как раз-таки неблагоприятного исхода, в том числе летального.
То есть подушка такая безопасности есть,
есть в регионе? Есть, однозначно есть.
У нас звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Чкаловского. Скажите, пожалуйста, а как предугадывать, что какой будет вирус, то есть гриппа, какой штамм будет? Ведь прививки от одного какого-то штампа или она универсальная? От всех штампов прям.
Спасибо за вопрос, Виктор. Да.
Очень интересный вопрос.
Только не штампы, а штаммы.
Штаммы, да, штаммы. Действительно, у нас ежегодно меняется штаммовый состав вакцины. И чтобы правильно, так сказать, разработать, наработать вакцину актуальных штаммов, работают целые сети лабораторий. Как главную роль здесь у нас играют лаборатории ВОЗ, которые ведут мониторинг как раз по штаммам, циркулирующие не только в определенной стране, а вообще по северному и южному полушарию. И где-то в первом квартале текущего календарного года они уже дают рекомендации
производителям, да?
Производителям, которые будут производить вакцину как раз вот на эпидсезон данного календарного года. Наработка начинается где-то вот в среднем во втором квартале, и к третьему кварталу мы обычно получаем ту вакцину, которая нам необходима. Это, в общем-то, сеть лабораторий со своей иерархией, работает целый НИИ по вопросам гриппа. Ну, и повторяюсь, все это как бы под контролем лаборатории ВОЗ проводится.
Давайте, Наталья Владимировна, вообще поговорим о том, что такое грипп. Вроде бы как для вас вопрос ясен, да? А вот приходится убеждаться в том, что каждый раз, когда мы с вами говорим, нужно повторять, что ОРВИ и грипп – это не одно и то же. Что такое грипп, кто в группе риска, как он передается? Вот если можно поподробнее об этом для наших радиослушателей.
Хотелось бы сказать, что существует сотни видов вирусов, которые входят в понятие ОРВИ, да, это как бы группа такая обобщающая, и один из этих вирусов – грипп. Он, конечно, у нас стоит особняком. Почему? Потому что при гриппе возникает без лечения адекватного, без проведение вакцинопрофилактики, очень высокий риск возникновения тяжелых осложнений. Есть такая расхожая как бы фраза, что умирают не от гриппа, а от его осложнений, вот скажем так. И, конечно, вот в первую очередь все наши мероприятия профилактические направлены на то, чтобы у нас не возникли осложнения гриппа. Грипп у нас характеризуется высокая температура, что, в принципе, ни для кого не секрет, но которая плохо поддается стандартным жаропонижающим препаратам.
То есть она не сбивается?
Она не сбивается,
долго
да.
Долго не падает?
Да, долго не падает. И вот мы как бы рекомендуем, что если... Понятно, что это если взрослый, с охраной дееспособный человек, у него поднимается температура, вряд ли он сразу будет вызывать скорую помощь или там бежать даже к участковому терапевту. Но обратите внимание, если, допустим, в течение там даже 12 часов нельзя понизить вот эту температуру, которая часто достигает от 39 до 40 градусов.
То есть она вообще не падает?
Она может упасть на какие-то десятые, но тем не менее все равно она будет считаться летической. То есть, допустим, с 39,4 она упадет там 38,7. Все равно это считается как бы, что нет адекватного ответа организма на жаропонижающие препараты, и потом в течение, допустим, часа или там двух она опять достигнет гектических цифр. Да, это, конечно, уже как бы повод обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Потом на что обратить внимание? Если однозначно, конечно, потеря сознания, рвота, если начинает синеть кончик носа, носогубный треугольник, ноготки, то есть это то, что как бы вот члены семьи могут у кого-то заметить. Особенно просим, вот настраиваем родителей обращать внимание на детей, потому что дети вообще это определенная категория, они могут вот сейчас бегать, прыгать, все хорошо, а через час там ребенок уже, извините, посинел, вызывают скорую помощь. Поэтому здесь вот еще как бы такая, ну, скажем, внимательность друг к другу и, ну, обращать внимание вот на такие симптомы, которые вначале могут показаться незначительными или неважными.
А вот боли в мышцах, они же тоже при гриппе, да, присутствуют?
Боли в мышцах бывают, да, но они не всегда бывают. И, как правило, это уже как бы последствия каких-то изменений там. Либо это после интоксикации, либо это какие-то сосудистые изменения. Ну, то есть боли в мышцах... Но, кстати, вы знаете, сейчас как-то вот по клинике даже не так часто указывают на такой симптом. То есть вот если брать анализ клиники, которая сейчас идет,
да,
в эпидсезоне...
Да, вот каждый год же она разная,
ну,
да?
Да, может немножко варьировать. Вот в основном это жалоба именно вот на такую температуру под 40 градусов и именно на сильную интоксикацию. То есть общая слабость, вот когда в прямом смысле человек не может встать с кровати. Причем бывает, что слабость... Она, ну, может быть, даже и немножко не соответствует как бы соотношению температуры. То есть температура может быть там 38,7, но очень именно большая слабость, когда вот человек, ну, вплоть до того, что не может как бы самостоятельно себя обслужить. Вот такая тенденция.
То есть обращайте внимание на эти вещи, да?
Вы сказали обратить внимание на детей, да, в этом смысле. А кто вообще чаще болеет, взрослые или дети? У нас там минута до того, как уйти на перерыв, но все-таки...
Болеют, скажем так, болеют те, кто находится в организованных коллективах. Но у нас понятно, что больше организованные коллективы – это дети, это детский школы, сад, детские, школа, да, дошкольные учреждения. Но, в принципе, взрослые коллективы, если это какие-то, допустим, офисы, предприятия, где не соблюдаются режимы проветривания, дезинфекции, респираторный этикет, там также может локально повышаться заболеваемость. То есть, скажем так, вирусу гриппа все равно кого поражать.
Все возрасты и пол и покорный, да?
Покорный, да.
333-25-22, у нас прямой эфир, уходим на перерыв, чтобы вернуться на радио «Комсомольская правда» 89.8 FM. Не переключайтесь.
Гость в студии.
Прямой эфир продолжается. 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. У микрофона по-прежнему Владимир Добрицкий, Ольга Гопала. А наш сегодняшний гость – главный инфекционист Министерства здравоохранения региона Наталья Мороз. Наталья Владимировна, продолжаем беседовать с вами о гриппе, ОРВИ, эпидпорогах и прочем так важном для наших радиослушателей. 3-3-25-22 – это телефон прямого эфира. Можно прямо сейчас набирать эти заветные цифры. 3-3-25-22 и задавать свои вопросы. У нас также есть WhatsApp, куда вы можете написать. Телефон 8-909-409-400. Обязательно прочтем. И прямая трансляция на канале в YouTube. Радио «Комсомольская правда» Ростов. Набираете в YouTube и смотрите на нас. То есть нас можно еще не только слышать, но и видеть. 333-25-22. Звоните.
Наталья Владимировна, я хотела спросить, а есть ли какие-то, ну, вернее, я знаю, но хотелось бы услышать вот группы риска, которые существуют для того же гриппа, да? На что, на кому нужно обращать внимание, на себя или на соседа?
Да, безусловно, группы риска есть. В общем-то, можно сказать, что у нас практически все детское население относится к группам риска. И почему? Если это малыши, понятно, что они... маленькие в силу возраста относятся к группе риска, и дальше у нас идут либо это дошкольные организованные коллективы, либо школьные организованные коллективы. Что касается взрослых, то у нас в первую очередь попадают в группу риска лица старше 60 лет, лица даже более молодого возраста, но при наличии патологии со стороны эндокринной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы и бронхолегочной системы. Это как бы группа риска по клиническим показаниям. Есть еще группа риска, так сказать, социальная. Это у нас, ну, условно так вот.
Ну, я поняла, да.
Это призывники. Ребята, когда наши идут служить по призыву, все-таки это новые коллективы, которые формируются, закрытые коллективы. И это работники сферы обслуживания, торговля, медицинские учителя, работники, наверное, учителя, же, да? Да, сфера образования, транспортная сфера. В общем-то, те, которые работают с большим количеством людей на потоке.
Но я вот думаю, у военнослужащих, наверное, проблем нет. Там прививку сделали на раз-два, ать-два, да? Я вот так вот
думаю. Ну, отказаться невозможно, да.
Ну, в общем-то, да, наверное.
Ну, а вот всегда ли прививка – это панацея? То есть, если человек сделал прививку, он может заболеть?
Заболеть может. Вопрос, какие будут последствия после заболевания. В общем-то, и еще что хотелось бы, на что обратить внимание – естественно, высока вероятность, что человек, вне зависимости от того, привит он или не привит, в эпидсезон столкнется с тем или иным вирусом группы ОРВИ. Но самое главное, у него не будет, если это все-таки будет вирус гриппа, у него не будут возникать осложнения. То есть он переболеет в более легкой форме, в общем-то, которая купируется, и не будет развития именно вот этих вот фатальных осложнений, которые потом очень тяжело лечить, поддаются корректировке. Если же это, допустим, какой-то другой вирус, там парагрипп, там риносинтетициальный вирус, или там еще их там десятки, да, под сотню, то здесь, конечно же, прививка от гриппа не поможет, но, тем не менее, сама клиника этих заболеваний не такая тяжелая и агрессивная, как у гриппа, да. И, в общем-то, неблагоприятные исходы при этих заболеваниях, если, конечно, человек не относится именно вот, не имеет тяжелой патологии иммунной системы изначально, то, как правило, это все заканчивается благоприятно с выздоровлением и, в общем-то, ну, незначительным нахождением на больничном листе.
А мы вот сегодня говорили о том, что грипп, основная его опасность – это осложнение, да? Ну, вот какие они могут быть, да? Вот потому что, как вот говорят, осложнение. Ну, осложнение, осложнение. Ну, тут 39,7, да, а тут 39,9. Это что же осложнение?
Напустите страху.
Да.
Ну, самое такое тяжелое осложнение, которое вот часто может приводить к фатальному исходу, это, конечно, развитие пневмонии. Эти пневмонии очень тяжело поддаются лечению, очень быстро наступают необратимые процессы, когда, ну, какой бы ни был золотой врач-реаниматолог, он уже просто не сможет вывести человека из этих необратимых состояний. Это, ну, так называемый дистресс-респираторный синдром, когда, как следствие, возникает там отек легких, и вот эти состояния, они, к сожалению, практически не купируются. И тогда очень неблагоприятный прогноз.
Ну и вот уже получается, что болезнь легче предотвратить, чем ее лечить,
на
да?
На самом деле, да. Вот грипп – это действительно.
Что так. можно сделать сейчас для того, чтобы не заболеть?
Что сделать сейчас? Прививочная кампания уже закончилась, то есть как бы мы уже не прививаем на данном этапе. Но, тем не менее, есть такие простые рекомендации, как бы общеизвестные, но люди не всегда придерживаются, а мы бы все-таки рекомендовали. Но первое, это, конечно, соблюдение температурного режима, как в домашних условиях, так и стараться максимально на рабочем месте. Потом соблюдение режима проветривания, потому что вирус летучий, и это тот самый случай, когда проветривание мы либо вообще разбавляем его концентрацию вплоть до полного его
улетучивания,
да. Но проветривание, конечно, необходимо сочетать еще с влажными уборками. Ну, идеально это 3-4 раза в день. Тем более сейчас в аптеках есть доступные ДЭС-средства, которые uh-huh. можно вот использовать в быту, и их желательно применять. Ну, или хотя бы просто влажная уборка, чтобы убирать вот эти микрочастички uh-huh. пыли, на которых как раз слюна абсорбируется, там, вирусы с выдыхаемым воздухом.
Руки мыть надо?
Руки мыть, ну, это руки мыть всегда надо, да. Можно рекомендовать маски. Сейчас это, скажем так, даже немножко модно ходить в масках, но все-таки маски одноразовые, ну, желательно их менять через каждые 2-2,5 часа.
Да, надо понимать, что они не на целый день.
Да, 2,5, да, потому что потом, когда проходит выдыхаемый воздух, все равно они проходят абсорбция и уже как бы меняются их параметры, и они могут уже, ну, снижать свои защитные функции. Ну, просто часто такое видишь, в автобусе едет в маске, вышел на улицу, в карман маску, и сколько там недель она у него в кармане, неизвестно. Просто я сама такое видела. Потом, вот еще такой вопрос задают про питьевой режим, особенно когда высокая температура. Да, питьевой режим – это очень важно, но все-таки лучше по рекомендации врача, объясняю почему. Компенсировать надо потерю жидкости, но если у человека какие-то фоновые проблемы с сердцем, с почками, то здесь можно переусердствовать, и помимо постгриппозных каких-то осложнений или там вообще интоксикации гриппозной, получить еще осложнение вот эти стороны органов этих систем. Поэтому, в общем-то, ну, хотя бы свой обычный питьевой режим соблюдать, не снижать ни в коем случае. А что пить? Ну, как обычно, мы рекомендуем на любителя. Кто-то воду обычную пьет, кто-то морса любит. То есть здесь, как бы, уже, конечно, на усмотрение самих пациентов людей.
Наталья Владимировна, вот можно, да, я вот задам этот вопрос, почему? Насчет самолечения, да, в век высоких технологий мы знаем все и обо всем. Залезли в интернет, нажали две кнопки, понимаем, как лечиться от гриппа.
Да ладно, пришел в аптеку, сказал, дайте, пожалуйста,
почему этого нельзя делать? Да?
Этого нельзя делать. Самая главная причина. Можно купить действительно в аптеке безрецептурно все что угодно. Но ни один человек без помощи врача не диагностирует у себя подозрение на пневмонию. А пневмония при гриппе развиваются на вторые-третьи сутки. Поэтому вот и мы начали с того, что если, допустим, в течение 12 часов температура не падает, все-таки лучше обратиться к врачу, чтобы было проведено полноценный осмотр и аускультация, рентген при необходимости, в общем-то, чтобы человека обследовали.
Коллеги, уходим на перерыв. 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Услышим новости на нашей волне и вернемся к нам в студию. Обязательно не переключайтесь.
Гость в студии. Гость в студии.
«Комсомольская правда», Ростов, 89.8 FM, наша частота, прямой эфир. Еще раз напомню вам об этом, а это значит, что нам можно звонить по телефону 33-25-22 и задавать свои вопросы, также писать в WhatsApp на номер 8-909-409-400, ну и, конечно, смотреть нас на YouTube-канале прямо сейчас. Еще раз повторюсь, мы в прямом эфире. Вот кто смотрит нас на YouTube-канале, видит, как смотрит на меня Ольга Игоревна, которая рядом со мной, моя коллега Ольга Гопала, а это значит, что она очень хочет задать вопрос. Давайте дадим ей такую возможность. Ольга, прошу.
Благодарю вас, Владимир. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, вот чеснок, я не знаю, оксалинка, да? Вот,
к борщу который... чеснок очень чеснок... вкусная вещь.
Я просто помню, как у меня у ребенка в детском садике нам прям заставляли покупать вот эти вот от киндер-сюрпризов вот эти вот бочонки,
прокалывать
дырочки, класть туда зубчики чеснока и привешивать на веревочку. То есть не только от вампиров, и от гриппа, получается, помогает, что ли?
Но действительно, есть такое мнение, что лук, чеснок при разрезывании, скажем так, очистке этих, кто это, корнеплоды, да, или овощи,
фитоциды,
да, выделяются. Но, в общем, скажем так, хуже не будет, это однозначно.
Ага. Вот, а поможет ли?
Ну, как бы официальная статистика медицинская не ведет таких данных, но, тем не менее, этот метод уже существует десятилетия, и, в общем-то, он практикуется даже, куда я вожу своего ребенка, в детское дошкольное учреждение. Так что надеемся, что хуже в любом случае не будет, если дети будут дышать этими эфирами. А вот насчет оксалиновой мази, здесь я могу вам рассказать поподробнее.
Так, давайте.
Вот. Значит, в чем суть? Если хотят использовать именно оксалиновую мазь, то тут, конечно, лучше все-таки проконсультироваться с врачом, ну, педиатр или терапевт, который наблюдает данного пациента. А почему? Все-таки это у нас уже лекарственный препарат, который имеет свои показания и свои противопоказания. В данной ситуации ее используют как просто жировую защиту слизистой оболочки, и идет препятствие внедрению вируса. Но для этих целей можно использовать, в принципе, любой жирный, допустим, детский крем, даже косметический вазелин, в общем-то, нейтральные вот эти субстанции, которые просто защищают механически слизистую оболочку и не дают возможности внедриться вирусом.
Вот оно что.
Да, но опять-таки, это не значит, что утром намазали и весь день ходим. Там тоже имеются свои рекомендации. Вот мне надо внимательно читать инструкции, особенно если эти мази содержат какие-то лекарственные препараты. То есть тут, в принципе, надо как не переусердствовать, чтобы, допустим, какие-то аллергические реакции не вызвать, но и при необходимости соблюдать кратность нанесения, чтобы, так сказать, не было самообмана, что человек вот воспользовался данным лекарственным препаратом, обрадовался и
Потом, бах и не помогло.
Бах и не помогло, потому что там надо было мазать не раз в сутки, допустим, а 4.
Так.
Вот, да, в общем-то, тоже эти препараты доступны, но, опять-таки, если это именно какой-то вирусный интерфероновый компонент, то тут, конечно, лучше по рекомендации врача. Если просто выходить на улицу там, да, с тем же ребенком или взрослым, обычный детский крем жирный, вазелин, потому что вы мажете... В принципе, не внутри слизистого, угу. А вот уход носовый, так, да, ага. Да, носовой ход, то есть все равно туда в пазухе никто ничего, извините,
ага. И килограммами чеснок есть не надо, да?
И килограммы чеснока могут вызвать обострение гастрита, язвы и тому подобное, нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта.
Это я вот позаботилась о тем, кто в автобусах ездит.
А, ну да, да, есть такая проблема. Там не только с чесноком связано, но это тема другой программы. Вот. Ну, во всяком случае, вот слушая Наталью Владимировну, я понимаю, что почувствовав что-то такое недомогание, я могу из киндер-сюрприза сделать такой и появиться на работе. Вот как руководство на это отреагирует? Интересно.
Главное, зубчики в нос не засовывать. Кстати,
есть
такое, да, но смотрите, на самом деле может получиться очень серьезная ожог слизистой. И насчет вот еще мази и тому подобное, из таких как бы доступных средств для профилактики, можно использовать изотонические растворы, либо это готовые лекарственные формы, либо обычный физраствор, промывание носа в домашних условиях вот после возвращения, угу. Окончания рабочего дня, активного возвращения домой. Детям ребенок приходит из школы, из детского сада, также рекомендуют промывать нос физраствором или изотоническим раствором. Тот же самый эффект, механическое удаление со слизистой вот этих конгломератов, которые с вирусом.
А вот как-то поддержать свой иммунитет, вот тем более, что мы сейчас говорили о том, что вот февраль, март, да, вот все-таки такое опасное время. Как можно поддержать иммунитет?
Опять-таки, если хотят использовать люди какие-то аптечные препараты витаминные, то это желательно делать с рекомендацией врачом. Да.
Ага.
Если это какие-то домашние средства, но это традиционно, что витамин С, это брусника, клюква, морсы, лимоны, любые цитрусы, кто что любит. Потом еще, кстати, что? Закаливание. Но в эпидсезон сложно, конечно, начинать саму процедуру адаптации к закаливанию. Но здесь мы, так скажем, соблюдать адекватность одежды, чтобы не было переохлаждений. Переохлаждения тоже, конечно, могут подорвать иммунную систему и привести к тому, что организм станет восприимчивым.
333, 25, 22, прямой эфир, пожалуйста, задавайте свои вопросы нам, потому что у нас в гостях главный инфекционист Минздрава Ростовской области Наталья Мороз. Воспользуйтесь этой возможностью, вот уже и бытовые пошли советы, там, в нос дольки чеснока не засовывать. Оказывается, это обычное дело, особенно надеюсь, что среди детей, надеюсь, что взрослые до такого не доходят. 33, 25, 22, звоните нам, и телефон WhatsApp 8-909-409-4-0, по какой-то причине не можете нам позвонить, напишите, мы обязательно прочтем, если это вопрос, озвучим его, и Наталья Владимировна ответит. Да.
Можно вот еще добавить?
Нужно.
То, что касается вот такой неспецифической профилактики, вот учитывая то, что сейчас как бы один из главных источников является интернет, все-таки хотелось бы сделать акцент о том, чтобы люди смотрели какие-то официальные сайты. Например, на сайте Минздрава, причем как регионов, так и центрального, общероссийского, на сайте Роспотребнадзора, как регионов, так и Федеральной службы Роспотребнадзора, представлены рекомендации. В общем-то, сейчас практически у каждого ЛПУ есть свой сайт, где также вывешиваются памятки по актуальным на данный эпидсезон, период года заболеваниям. Mm-hmm. Да? То есть там вот у нас летом природно-очаговые, но я думаю, это мы потом еще ближе к сезону
это
поговорим
про клещи,
о них.
Да?
Да, про клещи. И сезон ОРВИ. Поэтому, пожалуйста, вот если все-таки хотят, для кого-то интернет является авторитетом, то, пожалуйста, смотрите официальные сайты. Да. Очень хорошие памятки вот есть на сайте Роспотребнадзора. Там, буквально вот они адаптированы для людей, там схемы, все, да. А не какие-то сомнительные сайты, где непонятно какие советы.
У нас звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
День добрый.
Да, представьтесь, будьте добры.
Скажите, пожалуйста, Татьяна Ивановна.
Да, Татьяна Ивановна, приятно.
77 лет. Имею опыт, что от заражения гриппа, чтобы не заразиться гриппом, достаточно в окружении себя иметь запах эфирного масла кедра, пихты и так далее, хвойного дерева. Если это ребенок идет на улицу, идет в школу, ему достаточно мазнуть, одну капельку мазнуть на шарфик или на одежду, чтобы сильно не пахло. Во-первых. Во-вторых, если он идет в трамвай, в троллейбусе, вот люди, или в общественном месте, физкультурный зал там и так далее, если будет, ну, на занавесочку мазнуть, и будет и человек не заразиться. Растолчание, внимание, слушайте. Вот, если этот, заражение не будет... Не будет.
Спасибо вам. Спасибо огромное. Наталья Владимировна, ну, да, ответьте нам, пожалуйста, вот насчет эфирных масел. Эфирных масел мазнуть на занавес. Я, кстати говоря, ни в коем случае не сомневаюсь, да, в искренности нашей радиослушательницы. Ну, вот,
насколько это научно, да.
Как медик, скажите.
Но действительно, перечисленные как бы хвойные породы деревьев выделяют фитонциды. Они обладают бактерицидным эффектом и вирулицидным эффектом в том числе. Но я думаю, что все-таки это больше как вспомогательный метод. Ну, то есть, понятно, что если ребенку там капнут на одежду данное эфирное масло, понятно, что хуже не будет. Но есть один момент. Эти масла также обладают очень высокой аллергизацией. Поэтому очень аккуратно, просто знаете, еще с чем бывает сталкиваешься, очень сейчас популярны всякие небулайзеры, вот эти вот маски, причем не всегда это все тоже имеет определенные показания, и если врач не назначал эти процедуры, то ими можно только все усугубить. Я хочу, кстати, да, вот на самом деле вопрос очень, ну как бы ремарка была очень хорошая. Почему? Сейчас эфирные масла популярны, там травы популярны, но имейте в виду, что если ребенку, допустим, захотят сделать такую ингаляцию, а раньше никогда не делали, как бы неизвестно, какая будет реакция, может быть очень тяжелая бронхообструкция, вплоть до отека квинки, а это уже, извините, в прямом смысле угрожаемое состояние.
Так что не все эфирные масла, да, одинаково полезны, что называется.
Да.
Наталья, у нас 10 секунд буквально, поэтому сейчас уходим на перерыв. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. 3-3-25-22. Несмотря на перерыв, набирайте номер, звоните, подождите немного, и мы вам ответим.
Гость в студии.
Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Ростов, 89,8 FM. Мы продолжаем. 3-3-25-22 наш телефон. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. В гостях у нас главный инфекционист Минздрава Ростовской области Наталья Владимировна Мороз.
Наталья Владимировна, я вот хотела поговорить еще об одном вирусном заболевании, которое сейчас кошмарит в интернете, это корь. Вот, на многих сайтах многие там и коллеги наши сообщают о том, что с корью какая-то вообще ситуация в мире, и в Ростовской области уж тем более происходит. Да? Скажите, почему эта проблема вдруг возникла, да, и вообще про эту корь? Что
Наталья
это?
Владимировна, прежде чем вы начнете отвечать на вопрос, давайте послушаем, у нас есть справка «Комсомольской правды», заодно выясним, сколько там правды, а сколько нет. Справка про корь.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Корь. Острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой до 40,5 градусов, воспалением слизистых оболочек, полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью кожных покровов, а также общей интоксикацией. При коре возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Среди них ларингит, круп, стеноз гортани, трахеобронхит, отит, первичная коревая пневмония, вторичная бактериальная пневмония и другие. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире в 2011 году от кори умерли 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет. Мероприятия по борьбе с корью, предпринимаемые ВОЗ, привели к снижению глобальной смертности от кори с 2000 по 2014 годы на 79%, то есть почти в 5 раз. К 2020 году планировалось полностью ликвидировать корь, а также краснуху, по меньшей мере в 5 регионах ВОЗ.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Вам слово, Наталья Владимировна.
Что бы я хотела сказать насчет кори? Корь действительно, это у нас инфекционное заболевание, которое на данном этапе подлежит элиминации. У нас пока только полностью ликвидирована натуральная оспа, эта сертификация произошла в районе 78-79 года. Под контролем считается, как бы, ну, условно ликвидирован полиомиелит, вызванный диким полиовирусом. И сейчас у нас, наша страна не исключение, участвует в мировой программе ВОЗ по элиминации кори и краснухи. Элиминация – это подразумевает не полную ликвидацию, а уровень заболеваемости на определенном индикаторном показателе. Угу. Для России он был рассчитан отдельно. Вот. Но что хочу сказать, к сожалению, в сроки, которые изначально закладывались программой, мы не вложились, скажем так, причем не только наша страна, но и это как бы мировая тенденция.
То есть к 2020 году, извините, подвиньтесь, да, получается, ну, так?
Да. Да, но тем не менее в справке это действительно прозвучало, это так, благодаря элиминации у нас снизилась заболеваемость и самое главное снижается смертность от кори. В общем-то смертность от кори в России уже на протяжении там ряда многих лет не регистрируется, это все-таки больше удел более, так сказать, слабых в социальном плане стран. Что касается краснухи, у нас краснуха полностью элиминирована, нет врожденной краснухи. Здесь нам очень помогает наш российский национальный календарь. Почему? Потому что у нас дети прививаются корь краснуха паротит в возрасте года, и идет ревакцинация в возрасте 6 лет, и сейчас... Потом были вот в связи с вводом вот этой программы элиминации продление. Теперь у нас прививают девочек, девушек, которые не были привиты в 6-летнем возрасте до 25 лет. Это как раз связано с тем, чтобы снизить вот риск
заболеваемости.
Внутри, да, внутриутробной краснухи, врожденной краснухи. И корь сейчас продлили. Вот я хочу чуть-чуть подробнее здесь сказать. Это не так давно введено, в районе 2 лет назад. Сейчас у нас по национальному календарю прививок вакцинации подлежат лица до 55 лет. Если же возникает очаг кори, и там задействованы люди декретированных профессий, ну, это вот у нас... медработники, педагоги, да, но это как бы в нормативном документе расписано, то идет тогда вакцинация без ограничения по возрасту.
То есть даже если человек сделал эту прививку и в год, и в 6?
Да, но там есть такой вариант, как провести обследование на напряженность иммунитета.
Но, то есть все не так просто, да?
Да, вот все вот не так просто, и вообще там сама, как бы, само становление вот этих вакцинальных этапов очень интересно. Допустим, дети 70-х годов, они получали однократную вакцинацию. В районе там 90-х годов, начало 90-х, ввели вот эту самую ревакцинацию в 6 лет. То есть, как бы, идет все время, ну, скажем так, это, наверное, одна из немногих одно из немногих инфекционных заболеваний, при котором вот сейчас меняется схема вакцинации.
А вот почему эта тема вот сейчас возникла? Потому что в интернете читаешь заголовки: корь пришла из Украины, в Украине мрут, там, я не знаю, умирают там тысячи людей, там. Мы рядом с этим регионом, да, может быть, вот поэтому?
Но то, что на Украине неблагополучие по кори, это действительно так, это отражено и на официальных сайтах Роспотребнадзора. Естественно, да, в первую очередь тут играют роль миграционные потоки, потому что мы приграничная территория, у нас очень большой процент километража, очень много наших муниципальных образований с ними граничат, и вот здесь как раз-таки имеется, ну, как бы, вот реальный риск заноса. То есть это не эфемерная там, извините, холера из Африки приедет, не приедет к нам, да, и там из Центральной Африки. А Украина, это, конечно, наш сосед, и учитывая миграцию населения, да, то здесь высока вероятность, что может быть какой-то занос.
Что делается, да, чтобы не допустить?
Что делается? Ну, в первую очередь, это, конечно, рекомендуем мы вакцинацию. Вот в рамках календаря. Потом у нас сейчас ежегодно проходит вакцинацию вот взрослое население, которое в силу возраста даже, скорее всего, и не попадало под ревакцинацию в 6-летнем возрасте. Вот. Потом, что еще? У нас идет... Есть, ну, такие... Группа экзантемных заболеваний, которые сопровождаются сыпью. Это может быть там аллергическая сыпь, это опять-таки может быть корь, какие-то другие кожные проявления. То, конечно, у нас медработники имеют настороженность. И, в общем-то, таких пациентов тоже мы обследуем на наличие вируса кори. Почему? Потому что если регистрируется кори, то там очень жесткие противоэпидемические мероприятия. Кори очень высококонтагиозное заболевание. И я хочу сказать, это не байка, когда, допустим, заболевший на первом этаже, а потом регистрируется на 9-м по вентиляционным системам. Это действительно корь очень летучая. Поэтому, повторяюсь, там очень жестко все отрабатывается в соответствии с санитарными правилами. Документы есть, которые регламентируют эти мероприятия. И, опять-таки, основная все равно профилактика, даже постконтактная, она сводится, если человек не привит, к вакцинации.
Угу.
Если же человек привит, то это, в общем-то, наблюдение. Ну, это как бы уже такие, наверное, тонкости,
ну,
они для населения
вот,
не нужны.
Да, вот все-таки я хочу вот этот миф, да, вот который в интернете ходит, развеять. Есть ли какая-то статистика по числу заболевших в Ростовской области по кори?
Ну, вот за истекший период этого года, как бы по статистике, которую мы видим у Роспотребнадзора, потому что все-таки статистика по заболеваемости – это их приоритет. У нас пока зарегистрировано 2 случая.
Вот я хочу, да, чтобы услышали вот именно вот эту цифру, потому
те, кто гонит волну.
Потому что цифры, на самом деле, вещь упрямая. И то, о чем вы говорите, что если идет вирус, а он распространяется молниеносно, да, то об этом просто, ну, как бы невозможно молчать. Там вот, я просто помню, когда у нас в прошлом году были 12, по-моему, случаев в феврале зарегистрированы, тогда на всех сайтах, в том числе и Минздрава, и Роспотребнадзора, и так далее, были вот эти все советы, как, что делать, чтобы не заболеть, какие-то вот профилактические мероприятия, да?
Ну, знаете, я хочу сказать, при коре, как при ОРВИ, нет как таковых профилактических мероприятий, кроме вакцинации. Это, в общем-то, вакцинация – это действительно реальный способ профилактики. Ничего другого мы не придумаем.
А если человек вот сейчас поймет, что он не смог сделать прививку, он может сейчас обратиться в поликлинику и ее сделать?
Да, в общем-то, в установленном порядке он обращается в свою поликлинику по месту жительства. После прохождения осмотра и в часы работы прививочного кабинета...
Делает,
да.
Наталья Владимировна, спасибо вам за этот разговор. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Мы говорили с главным инфекционистом Минздрава Ростовской области Натальей Мороз. Это был прямой эфир. Вы могли нам позвонить, но не позвонили. 333-25-22 с Натальей Владимировной. Мы встретимся еще обязательно. Да, тем очень много. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Гость в студии.